Ну, я, наверное, пару слов еще добавлю у вас, да, Георгий Евгеньевич, по поводу кладбища. Я все-таки тоже в некотором смысле археолог. Но действительно такая проблема есть, потому что почти во всех городах бывшего Советского Союза кладбища разрушены. Я знаю, что аналогичная ситуация совершенно не только в Одессе. Суть этого кладбища в том, что на нем похоронено очень много знаковых для Одессы и вообще для Украины людей, там, которых вот Георгий Евгеньевич уже назвал. И идея в том, чтобы показать, вот, как бы привязать их к городу, что было, показать, что они там не только на каких-то небольших мемориальных табличках на домах, где они жили, изображены, а что тут их еще прах лежит, что они тут еще доживали в этом городе свои дни. Ну, такое. И плюс вот вторая идея, что кладбище – это некоторый символ единения города и символ того, что в городе мирно сосуществуют люди разных национальностей и разных религий. Что на одном кладбище, по сути, которое застроено, были похоронены там иудеи, караимы, православные, католики и так далее. Вот. Ну и протестанты, которые там были представлены. Вот так. Ну что, можно тогда я уже перейду к теме, да, сегодняшней? Спасибо вам большое за доклад. Тема нашего сегодняшнего праздника – это торжество православия. Отец Вячеслав попросил рассказать о контексте, откуда происходит этот праздник, в чем его суть и какой смысл в него вкладывали на протяжении эпохи, которая вот прошла между учреждением этого праздника в 843 году до, ну вот, считайте, 12 веков спустя до наших дней. Вот так. Ну, немножко уже слышали, потому что я читал фрагмент из Синоксария, она очень такая тенденциозная, очевидно, человек писал, который хотел уж очень радоваться этому торжеству православия. Ну и в качестве предисловия я скажу, что я согласен с позицией отца Вячеслава, которую он высказал по поводу этого праздника вчера на чаевне. Вот я ее перескажу вкратце для тех, вчера на проповеди после вечерни, что я сторонник того торжествующего православия, которое будет торжествовать вместе с победившим атеизмом, наступившим коммунизмом и развитым язычеством. То есть я сторонник того, что мы должны, если радоваться, то радоваться со всеми вместе, за всех вместе, и наша истинная радость будет только тогда, когда радостно будет не только нам одним. Вот такова моя позиция, я от нее буду отталкиваться во время сегодняшнего доклада. Итак, исторический контекст. Сам праздник был учрежден в 843 году в городе Константинополь, Византийская империя, тогда еще при императрице, которую звали Феодора. Дело в том, что этому установлению предшествовала очень длинная история противостояния иконопочитателей и иконоборцев. Ну, тема на самом деле актуальна и для наших дней, потому что, ну, вы знаете, что протестанты часто нас упрекают в идолопоклонничестве, и тогда в дискуссии была та же самая тема и тот же самый вопрос, как нам относиться к иконам, почитальным или их или нет. Ну, я нарочно сегодня принес постановление Вселенских соборов. Я кое-какие фрагменты зачитаю, каково учение православной церкви все-таки признало основным. Ну, еще один эпизод из предисловия. 2011 год, весна, первая неделя Великого Поста. Один мой коллега, тогда второго курса, я был на первом курсе, позвал меня в Успенский монастырь на литургию. Ну вот, я пропустил у нас литургию, пошел туда, дабы послушать эту знаменитую службу анафемы. То есть праздник торжества православия у всех в основном ассоциируется с этой очень редко встречающейся у нас традицией чтения вот этой диктении на день торжества православия. Ну, суть диктении в том, что там где-то полчаса два диакона, которые выходят на, ну, перед диаконскими вратами, зачитывают все анафемы, которые были приняты за всю историю православной Вселенской Церкви. Раньше это событие было еще жестче. Вот. До начала 20 века там они поименно зачитывали всех еретиков и говорили о том, что мы их проклинаем, и мы вот, торжествующее православие, которое проклинает всех с ним не согласны. Потом эту традицию несколько так, я бы не знаю даже как сказать, гуманизировали, либерализировали. Короче говоря, мне термин подбирается очень трудно, но сделали чуть помягче. И поэтому сейчас на этой диктении проклинаются только пороки, но не люди. Мне кажется, это большое достижение нашей гуманистической традиции, поэтому сейчас выглядит это все более-менее цивильно, однако в Одессе эта традиция существует только в одном Успенском монастыре, собственно, почему я тогда туда и поехал. И где еще?
У Корецкого существует.
И у Корецкого, вот в двух местах. Вот мы еще можем пойти, пойти послушать эту традицию. Я вот иду пешком после этой службы, иду, и у меня на душе такая радость. Вот завтра я вижу своих друзей, да, у меня язычников, атеистов, И вот в лицо им скажу, что вчера вас всех прокляли. Вот. Я потом много лет радовался о том, что какая-то неведомая сила меня остановила от этого поступка. Вот. И сейчас я этого не совершил. Но тем не менее, вот такая служба, она меня вдохновила очень на такие, не то чтобы порочные, но очень такие возвышенно-патетические, пренебрежительные к остальным мысли. Вот. Что мне кажется сейчас не совсем корректным для моей личной духовной жизни. Ну вот, после такого предисловия, то, чем для меня является этот праздник, я перехожу, собственно, к самой теме. Вопрос об иконопочитании и иконоборчестве стоял в христианском мире, ну, по сути, с самого начала. Дискутировали там в 4 веке, сохранили свидетельства, и все Евсевия Кисарийского, например, который говорит о том, что не стоит почитать иконы. Они постоянно говорят о том, как их стоит почитать, в какой степени должно быть это почтение, как иконы должны быть высоко в церкви. То есть до начала иконоборчества самая такая распространенная практика с гиперактивным иконопочитанием – это вот повесить иконы повыше. Ну, мол, люди приходят, начинают лобызать эти иконы, их нужно повесить повыше. Ну и вот в 598 году один епископ сделал так, доложил об этом папе Римскому, ну и папа Римский похвалил за то, что он очень благочестиво и правильно борется с суевериями. В принципе, перегибы в иконопочитании действительно были, и это можно назвать объективной причиной иконоборчества. То есть, могли краску из икон добавлять в причастие. Вот, мол, это тоже часть святыни, и раз мы причащаемся святых христовых тайн, то туда можно добавлять краску от икон. Могли иконы брать в качестве восприемников на крещение, вот, до периода иконоборчества. Вот, ну, типа, вот мой крестный, святой такой-то, такая-то икона и так далее. И эти перегибы действительно были причиной иконоборчества. Вторая причина иконоборчества была внутренняя политика, как всегда, без этого не бывает, византийских императоров. Дело в том, что в Византийской империи жили как христиане православные, так и, например, иудеи в большом количестве, и тогда все больше и больше становилось мусульман. 830 год – это как раз период зарождения ислама и его активного наступления то есть он постепенно проникает и в Византийскую империю. Ну и основной аргумент мусульман – это, во-первых, мы не пьем, во-вторых, мы не почитаем иконы, и мы поклоняемся только одному Богу. И вот в контексте полемики с исламом нужно было как-то решать проблемы с иконами, потому что боялись этого аргумента. Вторыми такими ярыми противниками икон были иудеи, которые тоже обвиняли христиан в идолопоклонстве, говорили, что вот посмотрите, вы же признаете тот же Ветхий Завет, что и мы. И там вот в книге «Исход» написано, что «не сотвори себе кумира среди 10 заповедей, а вы себе их творите». Ну и вот, их бы уже давно обратили в христианство с точки зрения императора, а они вот видят, что православные еретики поклоняются иконами. То есть внутренний аспект политический, когда нужно было обратить побольше людей и создать такие благоприятные условия для того, чтобы мусульмане и иудеи не могли что-то противопоставить христианству. Следующий аспект иконоборчества тесно связано было с монашеством. То есть обычно, ну даже в позднейшей эпохе, когда начинают гнать иконы, начинают сразу притеснять монашество. Я до сих пор с трудом понимаю какую-то тесную связь между этим. Ну, например, когда возникала реформация в Западной Европе, вот, то Мартин Лютер был одним из первых, кто отменил монастыри. Он был сам монахом, он вступил в брак с монашкой потом, ну и решил, что монастырь – это зло. Ну и вот одни и те же люди в основном на протяжении разных веков выступают вот с одним набором требований, среди которых это отмена монашества и отмена икон. Монашество тоже имело политический аспект. Ну, нетрудно догадаться, что чем больше монастырей, тем меньше народу служит в армии. Вот. А поскольку Византийская империя постоянно вела войны, нужно было хороший боевой состав, боевой дух, вот, чтобы там еще рождались новые войны, чтобы люди воевали. Ну и плюс монастыри освобождены от налогов, это тоже плохо для государственной казны и так далее. Ну и короче, с точки зрения императора, вот этот комплекс причин сопоставился в один такой плавильный котел взрывоопасный. И он решил, что нет, нужно нам убрать это иконопочитание. Еще там несколько таких мелких событий было в его жизни. И вот в 730 году византийский император Лев Исавр издает указ о том, что нужно запретить иконы. Ну, указ начинался так, непросто. Он вызвал митрополита, указ Святого Патриарха, простите, ну и говорит ему, так и так, нужно отменить иконы. Ну, патриарх сказал, что очень вежливо, что там вы, уважаемый император, впали в ересь. За это он его убрал просто и поставил своего патриарха. И поэтому потом императоры и иконоборцы совпадали с патриархами и иконоборцами. В условиях Византийской империи, там, где церковь была полностью подчинена государству, это была нормальная практика. Поэтому борьба с иконоборчеством зависела скорее от того, как можно повлиять на императора, чем как можно повлиять на патриарха. Ну, увы, такая печальная история. Идем дальше к более оптимистичным сюжетам. Вот. Начинается народная борьба против иконоборчества, и мне кажется, это самое знаковое событие в плане торжества православия. Привычка университетская. В плане торжества православия. Когда начинаются там богословские трения, там Анастасий Синаид пишет трактат о том, что нужно почитать иконы, Андрей Крицкий защищает иконы, люди там спасают эти иконы ценой своей жизни, там кто-то их зарывает в колодцы, кто-то их отправляет по морю. Ну и у нас сейчас в православной церкви множество икон, которые были чудом спасены именно потому, что их кто-то спас во времена иконоборчества. Ну, одна из самых известных, это, наверное, Иверская икона Божьей Матери, да, которая была направлена, кто-то ее отпустил из Иберии, то есть Грузию, и она попала на Афон, там ее обрели, и хранится там до сего дня. Во всяком случае, у меня возникают как минимум подозрения о неправильности или правильности чего-то, когда кто-то готов за что-то умирать. Вот так. То есть, если я вижу, что человек настолько фанатично привержен какой-то идее что-то сделать или что что-то правильно, то я как минимум над этим задумываюсь. Я думаю, что такой же тактики придерживалось большинство византийцев того периода, здравомыслящих, и нужно было с этим что-то делать. Выступают против церкви, и вот выступают против икон. И вот борьба продолжается, но императоры хотят закрепить свое иконоборчество на соборе 754 года. Тоже актуальная очень тема вселенских и лжевселенских соборов в истории православной церкви. Ну вот сейчас собирается очередной всеправославный собор, и православные боятся, что вот он восьмой. На самом деле он не восьмой, там, а их уже было столько и столько и столько, и на один каноничный вселенский собор могло приходиться несколько неканоничных соборов. Ну и вот в 754 году был лжевселенский собор, на котором признали иконоборчество. Ну опять-таки император сказал признать, они признали. Правда, богословское обоснование тоже было, богословское обоснование несколько хромает. Они говорят, ну, иконы не зло, но почитать их не нужно. Вот как-то так. Там были логические противоречия постоянно. Я вам сейчас зачитаю постановление этого собора. Употребление икон противно основному догмату христианства, учение о Бога-человеке. Если икона хочет изображать божество, то получается божество ограниченное, описуемое, то есть арианство. Если божество слитое с плотью, то евтихианство. Ну и давай обвинять в том, что иконы возникли в результате влияния различных еретических учений в православной церкви. Спустя несколько лет, совсем немного, собирается 7-й Вселенский собор после этого собора в самом конце 7 века, в 787 году. 787 год собирается 7-й Вселенский собор, на котором утверждается догмат об иконопочитании. Его собирает царица Ирина, вот, у нее там то ли сын болел, то ли кто-то еще, ну и вот она решила, что было такое небесное откровение, и нужно вернуть иконы, и вот это все неправильное было иконоборчество. После нее власти опять приходят иконоборцы, и начинается вот эта борьба политическая. Среди иконоборцев, среди причин этого всего, то, что сын, кажется, Ирины, Михаил, проиграл войну с болгарами. Ну и вот он воюет с болгарами, там они очень легко и быстро разбивают византийскую армию. Ну и солдаты говорят, ну значит виноват император, который поклоняется иконам. Все. Ну вот я веду к тому, что факторы вот этой борьбы, иконоборчества, иконопочитания было все что угодно. Вот. И совсем не только богословские штучки и богословские аргументы, там идолопоклонничество, недолопоклонничество. То есть вы видите, здесь и военные факторы, и экономические факторы, и политические, и социальные факторы. Ну и вот не в последнюю очередь, конечно же, религиозные факторы, но проблема очень комплексна. Начинается опять длительный период иконоборчества. Ну и приходит середина 9 века, 840-е года, и там мудрая императрица Феодора, у которой тоже есть сын и тоже Михаил, он тоже болеет, и она говорит, что нет, нужно вернуть иконопочитание, возвращает иконопочитание опять, они собирают поместный Константинопольский собор, на котором принимают окончательное решение о том, что иконы должны быть, и давай их аргументировать, что мы там поклоняемся через образ первого образу, что это правильно, и что если бы Бог, у меня там самый любимый аргумент у меня в этой полемике сейчас, что если бы Бог был противником икон, он бы не создал людей. То есть человек это икона Божия, поскольку это образ Божий, да, это тоже образ. Ну и если бы он не захотел создавать себе образов, он не создал бы людей, если бы он был противником образа. Мне кажется, этот аргумент довольно логичный и интересный. Как минимум, потому что, ну да, раз человек образ Бога, то и об этом тоже написано в Библии, то почему бы там других образов быть не может? Тем более, все равно православные понимают, что там это образ, там, что это какое-то такое приближенное, очень абстрактное изображение Бога или святых. Вот так. И был заключен день торжества православия. В этот год был написан такой документ, о котором я сейчас буду рассказывать, который называется синодик. Синодик — это, собственно, церковная служба, которая должна вестись во время вот торжества православия. Синодик я нашел на греческом языке, благо, кстати, один из известных одесских ученых в конце 19 века перевел этот синодик, мы можем этим гордиться. Вот что. Хотя да, мы в прошлом не гордимся, но мы можем радоваться тому, что вот в Одессе было много сделано для изучения этого праздника. Синодик, в котором указан, во-первых, мотив. Мотив этого праздника – это обновление. Вот, нужно обновить церковь. Церковь была в плену предрассудков, в плену гниения. Нужно ее обновить и дать ей вот истинное учение, которое обретено. Нужно каждый день это праздновать, чтобы помнить, что мы там боролись за истину. И истина, в конце концов, победила. Ну, не важно, что это не последний собор был. Однако синодик вошел в литературную традицию. Там же был перечень анафематствований. Я нарочно перечитал перечень анафематствований. Оказалось, что в Византийской империи анафематствовали куда меньше, чем потом в этот же синодик написали уже на Руси. То есть, ну, в Византии там где-то 10 человек предано анафеме. А потом я открываю преданных анафеме уже на Руси, а там просто, ну, просто бездна. Они как начали, во-первых, всех бунтовщиков. Там Григорий Отрепьев, который уже Дмитрий I, Стенька Разин, который Степан Разин, Иван Мазепа, и давая их дополнять с каждым годом или там за каждые 10 лет по нескольку человек, то, конечно, к концу 19 века этот синодик был уже очень большой. Однако идея синодика вот не только такая отрицательная. Суть его еще в том, чтобы написать имена людей, которые вот сделали что-то хорошее для восстановления святых домов. Ну и поэтому первоначальное значение синодика — это все-таки положительное поминание добрых людей. Сложилась целая литературная традиция синодиков на Руси. Вот типа это там синодик такого-то монастыря, синодик Данилова монастыря. И вот в этом синодике указываются все там благодетели, добрые люди, за которых стоит молиться, и он постепенно начал превращаться в такую книжку для поминания людей, которые потрудились в каком-то конкретном регионе и что-то хорошее сделали. Вот так. Дальше. Сама традиция этого праздника торжества православия на Русь была перенесена в XI веке известным нам всем Феодосием, ну, святым Феодосием Печерским. Вот Феодосий Печерский увидел, что книги церковные на Руси, они очень такие простые, их составлял еще Кирилл Мефодий для таких неофитов в Киевской Руси. Поскольку религия у нас уже более развита, мы можем идти дальше. И он, что он сделал? Взял и перевел типикон и триодик с греческого. Там по его содействию перевели церковные богослужебные греческие книги. И вот с переводом этих книг попал праздник торжества православия на Русь. Вначале он был тоже очень упрощенным в XI веке еще в Печерском монастыре. Потом его развивали и дополняли вот этими православными русскими еретиками, неправославными, вот, которые тоже чем-то согрешили, и традиция, в общем-то, прижилась довольно успешно этих всех анафематствований на Руси. Вот. Дальше начались печатные издания. Кстати, первое печатное издание Триоди вот, с этим праздником тоже было на территории современной Украины, а тогда еще это была территория Речи Посполитой. Кто-то из первопечатников взялся и опубликовал этот синодик для того, чтобы можно было по нему служить. Сохранилась масса списков рукописных. Я вот читал одного филолога накануне. Он работал со списком синодика Московского Успенского собора, ну, в Московском Кремле. Ну, и пишет, что работать с ним невозможно, потому что там столько подчеркиваний, столько перечеркиваний, исправлений и дополнений, что попробовать разобрать, каков текст был первоначальный, просто не представляется возможным. То есть это титанический труд, кому-то предстоит еще для того, чтобы понять, как этот московский синодик выглядел первоначально, что в него вставляли, а что вычеркивали. Так что традиция такая очень широкая и очень сложная. Идем дальше. Я уже перехожу ближе к выводам. Вот. Ты что?
Ничего, ничего.
Да если вопросы, меня можно перебивать, вы знаете. Вот, в 1801 году к этому синодику был причислен Гришка Отрепьев, Григорий Отрепьев, который уже Дмитрий I, и Иван Мазепа. Всех остальных вычеркнули. То есть все остальные уже еретики, как бы не еретики. И интересно, что на Руси это чисто политические преступники. То есть что Григорий Отрепьев, что Иван Мазепа никаких таких религиозных преступлений не совершали.
Если можно перебивать, да?
Да, конечно.
Ты говоришь, что с Феодосия началось тра-та-та, анафематствование. Но могли ли понять русские люди, в чем виноват Нестория, Полинарий и Савелий и так далее? Угу. Не является ли это преждевременными родами, которые привели к тому, что ересью стало называться всякое политическое преступление или всякое даже эмоциональное неприятие?
Эмоциональное неприятие чего-то, да, конечно. Во-первых, а во-вторых, в этом синодике первоначально не было Нестория и Ария. То есть этот синодик был направлен вот только тех, кто положительно отказались в борьбе с иконоборчеством, и тех, кто там были иконоборцами. Он был узким вначале. Потом уже в него начали дополнять. Я думаю, что на Русь попала именно эта версия. Кроме того, вот интересно, что Нестор Ленописец начинает свою повесть с Михаила, сына Феодора. С того Михаила, который восстановил иконопочитание. Для Руси это было важно, это чуть ли не эпоха той Византии, которую они застали, и той Византии, которая с их точки зрения правильная. Поэтому тут вот видите несколько традиций. Во-первых, да, слабая богословская традиция еще на Руси, что они не могли понять, кого там и за что анафематствовали. А второе, то, что у них политическая традиция вот эта тесно связана с религиозной традицией. Вот. Ну и потом, я уже продолжу, в 801 году предан анафем остался только Гришка Отрепьев и Иван Мазепа, которые не совершили никаких религиозных преступлений. Напомню, Григорий Отрепьев обвиняется в том, что он судит Лжедмитрий I и помогал оккупационным польским войскам воевать против Московского княжества. Ну, Иван Мазепа, знаете, конечно же, там перешел на сторону шведов, хотя католицизм не принимал, очевидно, и он бы его не успел принять. И ничего религиозного он такого не сделал совершенно. То есть анафема чисто политическая, и... Ну, поэтому ее там пытаются некоторые отменить, хотя не знаю. Мы все таки не верим в эти анафемы. Потом, следующий такой крутой очень случай этого синодика, это Лев Толстой. Лев Толстой, как вы знаете, тоже был предан анафеме, однако историки, там, дотошные, специально узнали, что ни в одной церкви ни один раз не было прочитано анафема Льву Толстому. Вот, ну, то есть, народ понимал, что это все слишком, и церковь относилась так несколько двузначно к анафеме на Льва Толстого. Поэтому во время этой службы он не поминался никогда. Вот. После там уже в 20 веке к патриарху обратились, там годовщина какая-то была со дня рождения Толстого, к патриарху Алексию I тогда обратились, спросив, ну как вы там относитесь к анафеме на Льва Толстого. Ну и они говорят, что мы не имеем права уже пытаться уразумить человека, пытаться давить на человека, который сам сделал свой выбор. Ну, мне кажется, это довольно грамотный ответ в плане этих анафем, и так и нужно было поступить. Однако в литературе есть такое произведение у Куприна, называется «Анафема». Ну и вот в этом произведении, которое
диакон,
я не читал, что?
Который диакон не захотел читать?
Диакон не захотел читать, да, но там он должен был читать как раз Льва Толстого. Вот, и в литературу вошло, что вот не захотел, но должен был читать Льва Толстого, а на самом деле его никто не читал. И Куприн несколько, с точки зрения истории, переступил планку и приукрасил то, чего не было в церковной практике тогдашней. Хотя могло быть, то есть оно действительно могло быть, просто что почитание было таковым. Дальше, период 20 века, церковь с помощью анафем пытается бороться против там, большевизма довольно безуспешно. То есть анафемы у нас, так сказать, на материковой части Советского Союза не производятся. Американская церковь в 1963 году, кажется, 100 лет со дня рождения Ленина, предоставила ему подарок ко дню рождения в виде анафемы на него. Вот. Остальных тоже пытались предать анафеме, но это никому нигде не читалось, и я не представляю, что в Советском Союзе там, до 91 года прочитали анафему в церкви на Ленина. Вот. Даже народ бы не понял, я думаю, что даже самые такие правоверные православные. Ну, может, меня кто-то исправит в этом плане, но мне кажется, что это было бы довольно невозможно, потому что я наблюдал, ну еще сейчас наблюдаю людей, которые жили в ту эпоху, так сказать, пропитанные этим духом. то к Ленину может быть отношение негативное, но вот такого, чтобы анафема и чтобы однозначно такой, однозначная дьявольщина ему приписывалась, такое я встречаю сейчас, ну и в 90-е еще встречал довольно редко. То есть обычно какое-то двузначное такое толкование. Дальше я уже перехожу к другим традициям синодика. Ну вот я вам представил чисто такую прямую преемственность синодика, этого текста, как он дошел от Византии к нам. Однако это не единственная традиция. Аналогично был сделан перевод на болгарский язык, еще раньше русского, во времена царя Бориса. И в Болгарии существует своя традиция болгарского синодика, вот, который там порой переводился на русский, у них очевидно один источник, но они отличаются вот, по ряду постановлений, и в русском очевидно анафематствование намного больше и проклёна против врагов, потому что Болгария не имела политической независимости, как вы знаете, долгое время, и поэтому вот тут политическое православие очень сильно перекликалось вот этими анафематствованиями. Ну что, перехожу к выводам теперь. Итак, у нас есть очень интересная идея торжества православия над еретиками. Еретиками в то время считались самыми главными, это иконоборцы, обвинялись вот в иудаизме, в симпатиях к иудаизму, во всех смертных грехах, в том, что они не понимают божество совершенно, и вот, обвинялись в борьбе с монашеством и в нечестии самого разного рода. То есть там, когда начинается вот эта полемика, уже приписывается то, чего могло совершенно не быть. Дальше создается такая традиция синодиков. Первый синодик был издан в 843 году в год торжества православия, ну вот когда он был учрежден, этот праздник. А потом существует такая, его переписывали, дописывали, дорабатывали. Ну и вот он дошел до наших дней и служит только в некоторых таких особенно традиционалистских, да, как это правильно сказать, приходах, ну то есть те, которые больше всего чтят традицию, для которых это что-то очень важное. Однако большинство церквей сейчас, большинство современных православных относятся к этому празднику с почтением, но без вот такого пиетета, который в него первоначально вкладывался. Ну вот так. Спасибо. Вопросы?
Вот так.
У меня теперь будет ключевая фраза.
Вопрос. Есть там вопрос?
Есть еще вопросы?
У меня вопрос, почему, ну, как бы, ты, наверное, не осветил, почему после 7-го Вселенского собора иконоборчество продолжилось?
Да, я рассказал, что после 7-го Вселенского собора был такой император Михаил, который проиграл битву болгарам. И вот солдаты, ну, солдаты и большая часть населения государства сказала, что мы проиграли, потому что у нас император и идолопоклонник. Следовательно, от идолопоклонничества нужно отказаться и опять станем иконоборцами. Ну и поэтому вернулась на круги своя вот это иконоборчество. Ну, я об этом рассказывал, пропустили как раз.
Иерархи церкви что, подписали опять там?
Иерархи церкви обычно совпадали с императорами. То есть первый патриарх сказал Льву Исавру, что нет, я подписывать это не буду. Ну и Лев сказал, нет, уходи, значит ты не будешь патриархом. Назначил патриарха соответствующего. Даже вот если будете смотреть Википедию, там есть статья об иконоборчестве, и там вот такая табличка. Императоры и патриархи иконоборцы. Ну и вот желтеньким обозначены иконоборцы, а беленьким иконопочитатели. Ну и вы там увидите, что они всегда совпадали. То есть приходил император, назначал соответствующего патриарха. Максимум, вот я находил несоответствие, там плюс один год мог прожить патриарх идолопочитатель при императоре идолопоклоннике, ну типа уже совсем старый, убивать его не будем или убирать и так далее. А так, да, Андрей. Где была церковь? Церковь? О.
Это к отцу числа.
Хороший вопрос, Андрей. Нет, я просто чуть-чуть на него отвечал. Церковь — это люди. Вот я начал с того, что борьбу против иконоборчества начали простые люди, там миряне, монахи, там тот, ну и богословы, в общем-то, известные. Среди них Андрей Крийский, Анастасий Синаид, вот, которые, в общем-то, не входя в какую-то такую высокую иерархию, могли доказывать свою позицию и считать ее правильной. Мне кажется, что победили как раз они. И победили те люди, которые там сохраняли эти иконы, которые выступали против разграбления монастырей, которые выступали против вот этих, ну как, могли прийти иконоборцы и сказать, вот это все идолы, давайте штукатурку с церкви всю разрушим, или масса памятников искусства исчезла. И я думаю, что это все-таки церковь, это люди в первую очередь, и эти люди, они остались в истине. Ну, я не думаю, что патриарх, там, император и еще несколько, какая-то группа там радикально настроенных иконоборцев, это большинство церкви, или это основа ее и так далее. Думаю, что церковь, она разная. Вот отец Вячеслав сегодня на проповеди такую максимум сказал, что Вот, через 200 лет будут говорить, что Украина напала на Россию, да, и Украина возненавидела Россию.
Решила поссориться
с Россией. Ну вот, то же самое можно было бы сказать о вот этой церкви 7-8 века. Что церковь, она очень разная внутри, и я думаю, что этот столб и утверждение истины внутри ее все равно присутствует. Просто, что он может быть, какое-то время этот столб может попираться, вот, то есть кто-то его может пытаться сместить, но он все равно стоит. Я думаю, что стоит.
Есть еще такой момент, что Бог, который заповедовал не общаться с властями, его не послушали, и поэтому Бог должен был в истории это продемонстрировать, что не нужно служить господам сильно. И поэтому игрался так с православными, то ставил одного, второго, третьего, там подписали собор осуждения монофизитов, потом подписали осуждение 6-го Вселенского собора, потом подписали осуждение Троицкого собора, потом что подписали? Меняется император, меняется линия партии. Это для того, чтобы церковь как научилась у себя, что нечего служить господам высшим. Протестантизм тоже начался со служения господам. Поэтому Лютер призывал бороться против христианских восстаний, апеллировал к папе, апеллировал к...
Лютер не к папе, Лютер апеллировал к князьям немецким.
Князьям, ну чтобы они боролись, да.
Которые поддерживали протестантов тогда. Да, это тоже такая очень...
Менониты тоже вооружались. То есть все пытались влиться в политическую жизнь и внести свою лепту, так сказать, в управление политикой. Но это было неправильно. И поэтому Бог отучил и протестантов, и отучает православных от этого. Я вижу в этом какой-то промысел тоже.
Да, я тоже думаю, что вот в том плане, что когда церковь, она притесняется, в ней как-то и... мыслителей больше, и какая-то такая жизнь больше прослеживается. Потому что, ну вот да, государственная церковь Византийской империи, она трудна. Кстати говоря, вы помните мой доклад еще вот на тему смерти черви? Исследуя их одноборчество, случилось кое-как продолжить. Дело в том, что один из этих императоров, многие из этих императоров-иконоборцев также умирали, как и вот эти их предшественники. Там Леви Савр, кажется, тоже умер от того, что у него там живот разверзся и повыпадали внутренности. Вот, то есть этот сюжет начинал прогрессировать, когда церковь становилась притесняемой со стороны властей, и власти не могли сами наказать, церковь вот не имела власти наказать своих противников. Ну и тут уже вмешивался Бог, который говорил, что нет, вот я покажу, что они так умрут. Кроме того, православные очень отыгрались на истории этого всего. Вот один из императоров-иконоборцев, Константин, которого звали Константин сейчас скажу, у него там такое сложное имя. Короче, в Синоксаре, который я читал, он переводится как навозоподобный. Вот. Калокефал, что это такое? Ну, навозоподобный это такой более-менее нейтральный перевод, там с греческого он переводится намного труднее. То есть они потом взяли их еще поназывали так всех, что вот они с иконами боролись, и поэтому у них такие имена у всех.
Обзывачки,
да, да, как в школе, потому что византийский император, он все-таки багрянародный, как бы помазанник Божий еще с точки зрения некоторых. А тут вот взять и так его обозвать, что он навозопоклонник. Ну, типа, вы идолопоклонники, а он пусть будет навозопоклонником, раз он такой вот, такой плохой. Ну, вот так они умирали, заканчивали... боролись. Вот.
Ну, тут еще важно, что к 8 веку иконы вошли в церковь безо всякого осмысления. То есть ни одной работы по иконам, ни одного постановления, кроме Эльвирского собора, запрещающего иконы. То есть никакого интеллектуального сопровождения.
Ну, как сопровождение? В общем-то, да, я бы с вами согласился. Но есть
что-то там
Есть Анастасий Синеид, у него есть, ну, в его переписке сохранились тезисы. Есть, в меньшей степени Андрей Крицкий тот же самый.
Тезисы не о дозволительности или недозволительности, а что это такое?
Какими они должны быть, да?
Как это понимать, да. Что происходит?
Поэтому тут имеем в истории такой случай, когда, да, оно не очень обосновано, но оно получилось, потому что вот, ну, какой-то мистический опыт, и он взял и победил здесь, ну, из-за этого очень сильного сопротивления иконоборчеству, о котором я уже говорил сегодня. Поэтому, да, для меня до сих пор вопрос логичности, потому что что иконоборцы нелогичны, в общем-то, что иконопочитатели.
Да,
ну, иконопочитатели,
постфактум,
да. Аргументация слабая совершенно с обоих сторон. То есть зачем нам нужны иконы или зачем нам не нужны иконы, мы, в общем-то, до сих пор объяснить не можем. Потом уже начинает там иконописная школа формироваться, они говорят, что там иконы должны быть аскетичными, это образ, там, никаких там на заднем плане фонов. Ну и заметьте, если сравнивать древнерусские иконы и византийские иконы, например, с западноевропейскими, с тем регионом, где не было иконоборчества, то они куда аскетичнее. Ну, вот сравните картины, ну, Микеланджело, да, например, Микеланджело с нашими вот православными аскетичными плоскими иконами. То есть вот эта традиция, она еще иконоборчество, она очень сильно сказалась на то, что...
Но у них и статуи.
Пожалуйста. У них и статуи, да, а у нас вот слишком все упрощено до предела, и мы стараемся от этого не выходить. Это тоже результат иконоборчества в нашей истории, что мы теперь после иконоборчества боимся переступить вот эту планку почитания икон, которая была переступлена вот в 6-7 веках. Так что, видите, плюсы тоже есть и в том, что мы от власти отказались, и в том, что мы отказались от перегибов. Вот. С другой стороны, тут очевидно было присутствие языческих традиций, с которыми тоже нужно было как-то бороться, что там люди пытались в христианство найти то, что им нравилось в язычестве, и поэтому почитали иконы действительно как идолов. Из минусов лично, ну, особенно для меня как историков, я думаю, что для многих, для всех присутствующих, это утеря значительного класса византийской культуры до иконоборчества. То есть уничтожили иконы, фрески, памятники архитектуры, скульптуры, то есть то, что могло бы дойти и говорить там об искусстве предшествующих эпох, было вот варварски уничтожено в какой-то степени, и мне кажется, это большой минус. Как бы они ни относились к иконам, ну можно было бы как-то создать, знаете, как сейчас музей советского периода, вот музей периода до иконоборчества, сложили бы там все иконы, ну зачем было их уничтожать, как-то совсем жестоко.
А вопрос такой... Все говорят о влиянии ислама на
нынешнюю
Византию. Насколько ислам был уже успешен в боевом плане? Насколько это был ИГИЛ тогдашний?
Ну, это был не ИГИЛ, но ислам стал успешным с самого начала. Мы знаем, вот еще со времен Мухаммеда
и четырех пророков. У себя, я говорю по отношению к Византии. Византия боялась ли?
К 8 веку он уже подошел к Византии, конечно же. Да, это был уже реальный сильный конкурент. Ну, вы знаете, что Дамаск уже в этот период находился под арабским влиянием. Иоанн Дамаскин жил среди арабов, писал против иконоборчества, ну потому что ему ничего не грозило, и он вот находился на территории другого государства, им как бы было все равно, как там вы относитесь к своим иконам и можете себе бороться. То есть значительная часть до византийского мира уже была под арабами, и это была реальная сила. Я назвал три основные силы, это арабы, иудеи и монахи, вот, борьба с монашеством тоже характерная черта иконоборчества, вот, потому что они там мешают армии, мешают развитию, вот, и много денег у них, с которыми они ничего хорошего не делают, с точки зрения государства.
Вот так-то. Ну, такая проблема. Еще вопрос задавайте. Да можно задавать и так, чтобы не писать, потому что, так, в четверг будет чаевня, каникулы весенние будут или только 4 дня дома? Это к отцу Вячеславу.
Каникулы, а что за...
Весенние каникулы будут?
Какие каникулы?
Нет, чаевня будет, конечно. Чего ж не будет. Правда, я на уроках еще не был, но я бы хотел провести чаевню.
Четверг.
Четверг. Я там хочу разобрать один диалог из одного кинофильма. Там диалог о вере, о неверии, сомнении, и о Боге и так далее. Там, в общем, два персонажа в одном кино заговорили на эти... Художественный. Да.
17 мгновений весны.
Да нет, иностранный. И там очень, там, понимаете ли, сценарист, по-моему, вложился по полной, чтобы выложить все, что он знает на эту тему, и по максимуму, причем получилось это, ну, игра актеров, получается, что это очень эмоционально, красиво и так далее.
А что за фильм?
Что за фильм? Давайте мы посмотрим.
Я не знаю, что за фильм. Я смотрел отрывки. Отрывок фильма, где говорится о серьезных вещах.
Ну, почему? Скиньте ссылочку на отрывок.
Ну, если у нас же есть монитор, мы же будем показывать кино.
А-а-а.
Там 10 минут.
А, 10 минут? Короткий.
Да, 10... Нет, отрывок. Мы отрывок, да, отрывок, кусочек. Там, где поссорились два друга на тему веры. Там, получается, два приятеля, начинается разговор, типа, вообще, хорошо, а закончили они тем, что один говорит, ты такой-сякой редиска, и так далее. Вот. И я бы хотел, чтобы мы с вами порассуждали на эти темы, по крайней мере, чтобы научились разбираться в этих спорах, потому что этих споров будет в нашей жизни, наверное, хватать. Коль скоро у нас есть такие же хорошие, замечательные друзья, которые с нами хороши, и если мы с ними всерьез заведем разговор о духовной жизни, то он может закончиться так, как закончился в кино, или еще хуже. То есть, чтобы мы умели говорить на эту тему, а то получается, пока пьем пиво хорошо, а как заговорим о Боге, так уже ИГИЛ начинается. И все.
Да. Так. Все, спасибо за внимание.
Владик, спасибо.
А Владик, молодец.
Сегодня очень...